сейчас в разработку нашей внутренней синтез философии. Каждому из вас развернулось, как я уже говорила, да, вот этот арсенал внутреннего мира. И все-таки каждому зафиксирован был, ну, скажем так, это проживалось как напоминание или как определенный такой символ или знак. Вы знаете, как есть у наших посвящений знаки и символы, да? У каждого посвящения. Вот здесь примерно так же, такой знак первого равного, да, для вас. И увидите, что такое знак, да? Знак – это определенная такая многомерность синтеза изначального считающего отца, которая оформлена оттиском, каким-то определенным многомерным линейным оттиском. И этот оттиск может быть зафиксирован в любой части, в любом месте формы, например, а может быть зафиксирован просто как некое состояние внутреннего мира. У каждого из вас было дано по-разному, но, опять же, не видьте это именно как предмет, не видьте это как что-то такое вот опредмеченное, да, офизиченное. Это скорее больше определенная такая многомерность синтеза, определенная такая голографичность, как некая свобода владения синтезом, внутренним миром своим. И вот можно выходить к аватарам Кутхуми Фаин, обучаться применяться, можно прям возжигаться, выходить к аватарам синтеза Кутхуми Фаин в любую метагалактику, тут уже в зависимости от того, как вам больше звучит, как вы больше всего разрабатываетесь, и прям просить, возжигаясь вот этим знаком первого равного, просить разработать ваш внутренний мир 64 совершенными инструментами отца. И вообще, в принципе, у каждого аватара и у каждой аватаресы есть залы каждого инструмента, ну то есть в любой ипостаси синтеза, куда бы вы ни вышли, обязательно есть зал каждого инструмента, куда вы можете выходить и разрабатываться. И вот здесь как раз больше идет работа, больше синтезная, внутренняя, когда у вас включаются одномоментно все 64 инструмента, хоть даже каждый из инструментов не очень до конца понятен, не разработан, но внутри вас он по факту есть. Вот эти все 64 синтеза, все 64 инструмента, они внутри вас есть, как определенный ваш внутренний опыт, внутренний арсенал. И вот тут нужно обязательно обращаться к аватарам Кутхуми Фаин для того, чтобы вас обучали, тренировали. И вот этот арсенал, он поможет вам именно разработать динамику внутреннего мира. Потому что тоже именно вот мы говорили про динамику внутреннего мира, про подвижность внутреннего мира. Так вот, инструменты отца, совершенные инструменты отца, это самая лучшая методика разработки динамики внутреннего мира. И все 64 инструмента отца, они хорошо работают на разработку подвижности внутреннего мира. Особенно если, например, вы там в каком-то вопросе застряли, не можете продвинуться, не можете пройти сквозь какие-то там вопросы. Да? Вот инструменты отца, любой, какой бы вы ни возожгли, потому что мы же стяжаем на каждом синтезе соответствующие инструменты. И у вас еще плюс нижестоящие 16 инструментов тоже активны, как первые 16 синтезов. Поэтому вы можете возжигать любой из инструментов отца и проживать, активировать его для того, чтобы у вас включалась динамика внутреннего мира. То есть инструмент, он сдвигает с мертвой точки. Вот увидите просто, сам по себе инструмент отца – это методика, которая помогает нам сдвинуться с мертвой точки, сдвинуться с каких-то застоявшихся процессов. Очень часто мы застреваем только потому, что у нас не хватает динамики или динамизма внутреннего мира. Вот не хватает какой-то внутренней разработанности, возможно, не хватает какой-то внутренней утонченности, в какой-то степени не хватает, знаете, внутренней вот этой вот подвижности. Подвижности, когда даже больше сказать гибкости. Потому что очень часто мы вот не срабатываем, потому что внутренне не гибки. А гибкость – это как раз вот тоже некая такая следствие нашей внутренней динамики. Когда мы становимся гибкими в отце, гибкими синтезом. А гибкие, что вот в каком понимании гибкие? Гибкие – это значит, что я могу там прогнуться подо что-то или нет. Гибкость – это умение очень легко менять, преображать какие-то свои взгляды. Знаете как, преображать какие-то свои позиции. уметь очень гибко и легко переключаться из одной позиции в другую позицию. Да, у нас есть какие-то устойчивые, скажем так, законы внутреннего мира, да, есть какие-то, знаете, так, дело чести, да, совести, есть какие-то вопросы совести и чести, за которыми мы как бы стоим, мы их фиксируем собой, и мы внутренне просто знаем, что так должно быть. Но есть еще понятие гибкости, когда мы, вот знаете, как дипломаты, очень дипломатично, деликатно пробуем переключаться на разные позиции наблюдателя, переключаться на разные взгляды, но при этом сохраняя в себе взгляд изначально мечтающего отца. И вот гибкость — это не значит там предать какие-то свои взгляды и начать думать по-другому. Нет. Гибкость — это как раз умение сохранить в себе верность взглядом синтеза изначально мечтающего отца или взглядом своим внутренним, сохранить в себе верность каким-то внутренним законам, ну, законам изначально мечтающего отца, которыми ты живешь, но при этом гибкость позволяет тебе посмотреть и по-другому. Это не значит, что тут же сразу думать по-другому, сразу же мыслить по-другому, сразу же смотреть по-другому. Нет, просто ты начинаешь немного, ну, не ставить себя на место другого, а ты просто, взгляд твоего внутреннего мира становится гибким, и ты начинаешь смотреть как бы в другом, вот под другим углом. И вот эта гибкость обязательно нужна. Потому что мы очень часто именно от этого нетерпимы, именно от этого внутренне раздражительны, от того, что мы не можем уважительно отнестись к позиции другого человека. А ведь уважительно — это значит принять ее, рассмотреть ее, попробовать почувствовать, попроживать своим внутренним миром ее необходимость, ее значимость. У нас чаще всего возникает реакция, что если это не так, как у меня, значит, мне нужно включать сразу свое воинство, вот тот самый меч как раз, и активироваться всей своей внутренней броней, чтобы отстаивать, как это, во веки веков. Аминь. С одной стороны, это хорошо, воинство у нас срабатывает, и мы чисто ученически знаем, что нужно иногда отстоять определенные позиции, определенные какие-то взгляды, но мы иногда перебарщиваем. Мы иногда входим в такое состояние брони, что мы не просто перестаем быть гибкими, а мы становимся просто какой-то, знаете, такой большой-большой вот, я не знаю, какой-то неповоротливой машиной, которая вот работает только по определенным показаниям, работает только по определенным вот движениям механизмов и ни в какую другую сторону сдвинуться не может. Потому что все это она воспринимает как поломку, как то, что не работает, как то, что точно неправильно. Так вот, инструменты и вообще арсеналы, вот инструментарий внутреннего мира и разработанность его дает как раз гибкость восприятия. Когда ты воспринимаешь то, что тебе говорит другой человек, когда он с тобой делится какими-то взглядами, ты при этом не обязательно, я не знаю, входить в эти взгляды, впитывать их в себя, но учиться их выслушать, учиться их воспринять, учиться хотя бы их рассмотреть, это необходимо. Потому что все-таки в нас изначально мечтающий отец взращивает в том числе и политиков, да? А политик — это дипломат. А дипломатии нашему внутреннему миру, ой, как не хватает. Потому что, да, внутри у меня есть иерархичность, а вовне иерархичность проявляется дипломатичностью. Когда я могу очень вот, правильно найти консенсус во взглядах. Ведь консенсус – это не только искать определенные точки соприкосновения, только когда есть какой-то спор. Ну, то есть у нас всегда есть такое понимание, что как-то подсознательно, что если находить консенсус, значит, до этого был какой-то спор. Нет, а представьте, что дипломатия и вот состояние политика – это тот, кто может вот в этом консенсусе находиться всегда. Прежде всего, консенсус внутреннего мира и консенсус с внешними условиями, когда я могу всегда, ну, договориться, объяснить, переключиться на другое. Ведь мы очень часто, допустим, не можем на какую-то тему говорить. Или нам сложно на нее говорить, или мы раздражаемся. Ну, включите всю динамику внутреннего мира на то, чтобы переключить эту тематику в другое русло, в другой угол зрения. И вот это как раз тоже определенная внутренняя гибкость философа. Потому что философ – это как раз тот, кто может философскостью своею перевести любую тематику на, скажем так, мирные рельсы. На мирные рельсы. Потому что, в принципе, это у нас как раз такая задача. Даже тут недавно услышала выражение в одном из тоже, я не помню, что я смотрела. В общем, какой-то актер, он сказал о том, что такое, говорит, философия. Философия – это вообще язык мира. Ну, то есть философия – это язык, который стремится, вот мы философия стремимся постичь мир. Мы через философию изучаем мир, мы философией складываем мир, мы пытаемся его понять. И фактически философия обеспечивает нам мир внутренний. И вот поэтому в новой эпохе нам изначально, что еще отец предлагает, взрастать как философами и являть собой позицию философа, потому что философ – это всегда мир и мирное выражение изначального вышестоящего отца. И философ как состояние может даже, я не знаю, погасить какие-то всплески. Он может каким-то образом нивелировать возникающие острые углы. И вот ты начинаешь уже становиться, если не нравится слово «политик», потому что, когда говоришь слово «политик», у всех разная реакция на это. Кто-то говорит, как хорошо, а у кого-то прям внутри «политик», вот эти политики. И начинают возникать какие-то образы политиков, которые мы знаем у нас на планете, забывая о том, что изначально вышестоящий отец – это тоже политик. Аватары, аватаресы – тоже политики, потому что им тоже необходимо, и они решают в своих ведомствах разные вопросы, которыми их наделяет изначально вышестоящий отец. Мы же должны вспомнить, что какие разноуровневые экополисы у нас в разных метагалактиках. В этих экополисах есть и представлены все виды ведомств. Соответственно, там представлены все виды управленческих структур. Соответственно, там наверняка есть управленцы, главы, политики, которые тоже урегулируют разные конфликты, урегулируют разные вопросы, которые там возникают. Поэтому, в принципе, аватары, аватаресы, изначально вышестоящий отец, аватары ипостаси – это первые среди равных политики. Но если нам не нравится это слово, и мы пока к нему пристраиваемся, тут как мы долгое время пристраивались к партии, и то сейчас у многих оскомина на это слово, когда мы говорим «партия», ну ладно, не нравится философ. Философ – это как раз, вот, можно сказать, такой явитель мира. Это тот, кто провозглашает мир, тот, кто говорит о мире. Только можно говорить в целом о мире. Знаете, когда говорят «мир во всем мире». Или там «надо всем быть в мире». Но только когда начинаешь спрашивать «в каком мире?» Что это такое за мир, в котором надо мыть? Мыть, видимо, там тоже надо. Есть что помыть там, да? То есть что это за такой за мир, в котором надо быть? Мы-то точно можем уже объяснить, где этот мир находится, сколько в нем реальностей, как его можно посчитать, как его можно в себя вместить, как можно вообще в нем быть, как взращивать мировые тела. Ну, то есть мы это, по крайней мере, можем уже описать. Так вот, философ – это тот, кто как раз владеет миром. Владеет миром изначального вышестоящего отца, владеет мирами изначального вышестоящего отца, ориентируется в них и может их собой эманировать. Потому что ведь мы на синтезах стяжали миры, мы стяжали мировые тела. Вопрос только, насколько я научился эманировать собою эти миры. Ну, чтобы мои мировые тела офизичивали весь опыт, который они накапливают. Вот здесь, в физике. Не только там ходили, но и здесь мировым телом могли офизичить этот объем. Поэтому вот именно через философию нас обучают по-другому воспринимать мир изначального вышестоящего отца. И чем более глубже я подготовлен как философ, тем более многообразнее я могу показать тот мир, который как раз у изначального вышестоящего отца есть, которым я владею. Потому что вот именно глубина философскости каждого из нас зависит от того, насколько я разновариативно, разнообразно могу рассказать об, ну, об изначальном вышестоящем отце. Скажем так, уберем слово «мир», об изначальном вышестоящем отце вообще. И вот тут как раз включается подготовка и степень развитости философскости в каждом из нас, потому что на каждый уровень подготовки, на каждый возраст это будет абсолютно свой рассказ. Так вот, философу, нам как философам, нужно научиться быть иерархичными в том понимании, что каждому по подготовке. Вот, казалось бы, фраза, которую мы очень часто проговариваем. Все, все на месте. Все на месте, никто не ушел. Все на месте. Да. И вот есть такой момент, что мы говорим о том, что каждому по подготовке, но мы не офизичиваем этот принцип собою. Не всегда физически. И вот именно философия иерархичности – это как раз умение чувствовать, что каждому по подготовке. В том числе это в нас начинает развивать состояние принятия и состояние определенной, ну не хочется говорить терпимости, да, но состояние определенной вот такой внутренней открытости, к тактичности, да, к разным видам подготовки, потому что, ну, каждому по подготовке. Каждый, во-первых, живет по своей подготовке, каждый действует по своей подготовке, каждый ошибается по своей подготовке, каждый, я не знаю, там, чудит тоже по своей подготовке. И вот иерархичность – это как раз умение быть тактичным, умение быть, я не знаю, галантным, по отношению к любым видам подготовки. И вот мы знаем о том, что каждому по подготовке, но мы не всегда это чувствуем в себе. И вот, соответственно, когда мы выходим к изначальному вышестоящему отцу или к аватарам, что-то спрашиваем, стяжаем или просим во что-то войти, насколько мы проживаем, насколько, что это по нашей подготовке? И вообще, насколько мы чувствуем свою собственную подготовку? В чем она, эта подготовка? В чем есть компетенция, в чем ее еще пока нет? И вот иерархичность – это как раз умение абсолютно объективно оценить свою собственную подготовку, свои собственные компетенции. Не преувеличить их, не преуменьшить, а именно вот объективно найти то, в чем я подготовлен, и вот на этом основании действовать дальше. И вот иерархичность – это умение чувствовать свою подготовку. И значит, если я умею чувствовать свою подготовку, я и могу чувствовать подготовку другого. Ну и, соответственно, в связи с этим очень сильно, скажем так, отредактируется наш внутренний мир. Отредактируется в том значении, что очень много разных реакций уйдет, очень много разных состояний поменяется. Но задача какая? Задача не просто вот тоже об этом говорить, а задача этой иерархичности обучаться. И у нас, благо, есть учителя, есть аватары и аватаресы, к которым мы можем выходить и обучаться иерархичности как в состоянию. И вот иерархичность – это некая такая, и вообще философия иерархичности, это прежде всего чувствование подготовки, чувствование своих видов компетенций и умение, знаете, вот не брать того, что ты не можешь, но и при этом не преуменьшать свои возможности. И вот это, знаете, такая золотая середина. Нам очень часто ее, ой, как не хватает. Мы либо преувеличиваем свои возможности, ну и, соответственно, по своим возможностям говорим: отец, а можно мне и то, и то, и то, помните, я хочу мороженое, хочу пирожное. Что-то есть за меня будете? И пошли, да, двое из ларца одинаковых с лица. В данном случае двое из ларца у нас аватара Аватареса. Они, правда, не из ларца, а из апостаси синтеза. Выходит, он говорит: о, ну все, я сейчас попрошу. Только аватары именно ракурсом иерархичности могут сразу же каждую вашу просьбу, знаете как, нет подготовки, компетенции недостаточно. И фактически из всего перечня у тебя останется один пункт. Ну, я не знаю, там, или вообще ни одного. Потому что мы иногда, бывает, выходим и просим не по подготовке. Почему? Потому что либо мы где-то это услышали, либо где-то прочитали, ну, нам кажется, что это подходит, либо просто мы как бы отстранились, посмотрели по своей какой-то компетенции и написали. При этом самое интересное, что когда ты это вот просто взял, знаете, вот с нуля, такое состояние, как вот по наивности, да, вот, ну, ты вот просто почувствовал, что я могу. И вот тогда аватары это согласовывают, потому что, ну, это твое, знаете, вот наитие, твое естество, твоя детская непосредственность. А вот если это откуда-то списано, откуда-то взято, Или если аватары видят, что в этой просьбе прослеживается, ну, можно сказать, ориентировка на кого-то или подражание кому-то, то тогда твоя индивидуальность нарушается. Сразу же аватары могут задать вопрос, а в чем твоя индивидуальность? Где ты? Вот у нас очень много разных мыслеобразов, и вот этот мыслеобраз можно любой взять и вот просто начать крутить и вот философски рассуждать. Ты в этом мыслеобразе где? Вот ты написал этот мыслеобраз, ну вот мы просто в практиках постоянно входим, что-то просим, какие-то мыслеобразы формируем. В том числе мы формируем наши планы синтеза, мы формируем наши направления телов и энергопотенциала. Ну то есть у нас много разных есть проектов. Вопрос. Вот именно иерархичность заключается в том, что взяв любой из этих мыслеобразов, я себя там увижу. Вот я его читаю, и он должен ко мне относиться. Не какой-то абстрактный мыслеобраз, который я написала, потому что как хорошо слова-то легли. Такие красивые слова. И так хорошо. Ну там просто очень часто просматриваешь мыслеобразы, например, даже направление телов и энергопотенциала подразделения. И вот какие-то смотришь направления, то, что ну, иногда показывают документы, ты смотришь, какие-то направления, вот они прям вот ну, по команде, вот прям вот звучат. И каждый, вот прям видно, что вот каждого вклад. А какое-то направление читаешь и думаешь, ну, красивая фраза, за которой не стоит человек. Ну, знаете как, хочется сказать, за которой не стоит тело, мясо, плоть, за которым не стоит плоть. Вот понимаете, когда вы пишете, это вот так можно себя тестировать с точки зрения своей иерархичности, вы когда пишете мыслеобразы, и когда вы пишете какие-то задачи и цели, вы должны с точки зрения каждой фразы видеть там себя. То есть, а я там где? Да, например, там, я устремляюсь там, или, например, я не знаю, наработка где-то вот из последних каких-то мыслеобразов. Наработка иерархической конфедеративности изначально вышестоящего отца внутренним миром своим. Ну вот, просто фраза. Вспомнилась каких-то последних мыслеобразов. И с одной стороны, хорошая фраза. Наработка иерархичности, как-то даже забыла. Конфедеративности внутреннего мира. С одной стороны, хороша фраза, хороша. И вроде как слова легли, и вроде как внутренним миром своим же, не чем-то. Но когда ты читаешь, ты не видишь в нем самого человека. Так очень, кстати говоря, часто наши мыслеобразы отсматриваются аватаром Кутхуми. Очень часто вот мы составляем четверицу, отправляем анкету, и думаем, ну, такая классная четверица, ну, так хорошо никогда не составлял. И вдруг, например, ну, сейчас уже реже приходят отказы, да, там, но вот раньше, я помню, очень часто приходили отредактировать, не принято, не принято. И вот как раз уже сейчас нам аватар Кутхуми показывает, что не принимались мыслеобразы, в которых не было тебя. Благо, ну, грубо говоря, это просто... скажем так, фраза отдельная от тебя. Если эта фраза не имела к тебе никакого отношения, это не может быть твоим мыслеобразом на весь год. Поэтому, когда сейчас вы составляете свои мыслеобразы, цели, задачи, планы, устремления, наверняка, особенно когда там нам рекомендовалось составлять планы синтеза, планы созидания и так далее, вот вы составляете план, и вы должны увидеть, что за каждым пунктом, даже за каждым пунктом направления ТИОФ и энергопотенциала, который вы сдаете каждый месяц, вот вы должны каждый месяц еще раз сканировать на предмет того, чтобы в каждой фразе были вы. Вот вы читаете, и на каждое слово должны откликаться ваши части. И если вы прочитываете, а на нее не откликается ваш внутренний мир, скорее всего, вас там нет. Ну, в смысле, фраза есть, а тебя в этой фразе нет. Значит, что? Значит, это чревато тем, что весь огонь, который вы будете тратить на распределение туда процентов, даже вот ежемесячный ТИОФ энергопотенциала, он будет уходить на эту фразу, но не на тебя. Он будет уходить на развитие этого процесса где? В мироздании. Ну, где-то. Ты же там себя не обозначил. Ты же сам себя не зафиксировал, ты просто написал «развитие конфедеративности внутренним миром своим». Правда, эта фраза может быть отнесена к любому человеку. Вот любому «дай», она у любого зазвучит. А значит, эта фраза, она уже не подходит для тебя, потому что она будет развивать не то, что ты хочешь. Она будет развивать просто какой-то абстрактный процесс в мире. Нет, ну этим молодец, ты будешь служить миру. Я не знаю, это. Но только ты в этот момент ожидаешь, что ты, что ты вкладываешь-то в себя. Мы же ведь, когда стяжаем условия и распределяем, мы же вкладываем в себя. И мы хотим, чтобы отклик был именно в нашей жизни. А как же он будет, если ты вот в этих фразах, в этих целях, ты себя не закладываешь? Я имею в виду, не закладываешь свою персону, свою личность. Тебя там не видно. Поэтому все ваши планы, тезисы, даже тезисы, ваши тексты везде, все, что вы читаете, оно должно, там должны быть вы. И вот сейчас, в этом году, еще больше нам напоминают о нашей персонализации. Что это значит? Это значит, что мы должны постепенно выходить на индивидуализацию синтеза. Когда я не просто философ синтеза, а я философ синтеза такой-то, такой-то, со своим взглядом на философию синтеза. Почему? Потому что у меня своя индивидуальная направленность, у меня своя персонализация вот этих условий философии синтеза, я по-своему ее вижу. И она все больше и больше говорит, в вашем служении должно быть что? Ваша специфика, ваша индивидуальность, личность. И вот именно новая эпоха, с одной стороны, это командная эпоха, но это же команда личностей, команда индивидуальностей, каждая из которых вот именно свою индивидуальность развивает. И на это нужно тоже вкладывать свои внутренние силы. Поэтому, когда вы составляете мысль, это иерархичность, это вот именно про иерархичность. Иерархичность, она отталкивается от вас. Вы там главный. И нужно увидеть, что любые действия, которые вы исполняете, они отталкиваются прежде всего от вас. Соответственно, все мыслеобразы, все практики, которые вы делаете, они должны отталкиваться от вас. Они должны быть продиктованы вами, как персоной, как человеком, как личностью, как индивидуальностью отца. И да, поэтому как раз и рекомендовано было в свое время. Берете практики синтеза, прекрасно, так персонализируйте их. Преобразите их в индивидуальный ракурс. Добавьте там хотя бы свое одно слово, но оно будет ваше. И эта практика уже из общедоступной станет вашей личностной. Поэтому вот нужно научиться в разных каких-то практикованиях внутреннего мира обязательно отталкиваться от самого себя. Соответственно, написали мы стопы, сразу посмотрели. Я здесь себя вижу. Это для меня эффективно. Ну, то есть я вот в этой фразе себя воспринимаю, но я там есть, на меня это срабатывает, я это для себя пишу. Потому что очень часто мы мыслеобразы пишем, как будто бы для какой-то тетеньки или для какого-то дяденьки, для какого-то третьего лица. Но вот она пойдет и все это исполнит. Или он пойдет это все исполнит. Очень часто мыслеобразы наши, которые мы создаем, которые мы синтезируем, они как будто бы не про нас. Знаете, такие как будто бы отдельно от нашего внутреннего мира, отдельно от наших потребностей. И никакого даже отклика нет. Поэтому что мы удивляемся, что они не срабатывают? Они не будут срабатывать. Почему? Так там нет тебя. Ты этот мыслеобраз фактически составил просто отдельно от себя. Знаете, отчужденность. Вот отчужденно от себя составляю какой-то мыслеобраз. И отчужденно его практикую, потому что если я составил отчужденный мыслеобраз от самого себя, значит и практика будет такого же порядка. Отчужденная, неактивная и абсолютно неэффективная, не имеющая ни результата. Только так. Поэтому, когда вот это и есть философия иерархичности, осознавание того, что в любой практике главный я. Ну, то есть я для себя эту практику делаю. Понятно, что это служение, понятно, что мы служим Отцу, это все и так понятно. Но фактически-то любое действие внутреннего мира ты делаешь для себя. Ты практикуешь кого? Себя. Но только очень часто в наших практиках как будто бы нас нет. Слова есть, фраза есть, аватар и отец есть, а нас там как бы нет. Это, знаете, такое ощущение, как будто бы мы вот стоим перед аватарами, перед отцом, и вот читаем какую-то Знаете, когда вот, я не знаю, там в школе задавали выучить стих. И вот есть, были ребята, которые вот, ну, как-то им это легко давалось. И они как-то вот прям выходили с выражением, читали. И вот как-то учителю это все заходило. Он ему прям нравилось, хорошую оценку ставили. И вот прямо из него этот стих тек. А были варианты, когда выходил там школьник, и там вот так вниз опустя голову, абсолютно отчужденно. Не в смысл, ему говорит учительница, ну хотя бы акценты расставь, ну может быть хотя бы паузы поставишь, ну может быть хотя бы остановишься. Нет, он просто... Все, вот весь стих. И это что? Это отчужденность. Ну вот я просто вам показала пример отчужденности. Есть вариант, когда ты делаешь, потому что просто надо, задали, ну куда деваться, придется. Поэтому тебе до этого стиха, на самом деле, до лампочки полной, ты его на следующий день забудешь. Главное быстро рассказать, как это, 5 минут позора, и все. Как многие говорят, о, я так всю школу отучился. И весь институт потом, 5 минут позора, а потом уже можно гулять. И фактически знания не остаются. Почему? Потому что ты их своими не делаешь. И точно так же, к сожалению, мы иногда и воспринимаем философию синтеза. Мы знания эти слышим, но мы их не делаем своими. А иерархичность это как раз в том и заключается, чтобы любой материал, который дает нам отец, сделать своим, родным, личностным, персонализированным, индивидуальным, неповторимым. Потому что фактически нам изначально воспитывающий отец на синтезах дает стандарт. И стандарт единый для всех. Но как раз вот именно глубина развития и наше мастерство внутреннего восхождения в том, чтобы этот стандарт, который для всех одинаковый, взять и сделать своим, интересным тебе, индивидуальным и звучащим именно только так, как можешь выразить ты и никто другой. Вот это неотчужденность. Это вот как раз когда я вот полностью, помните, когда есть такое понятие в... Ну, в кинематографе, и в режиссуре, и в театре есть такое понятие «быть в материале». И вот есть понятие, когда режиссер в материале, или когда актер в материале, или артист в материале, а когда он не в материале. Что это значит? В материале – это когда ты фактически, там, допустим, играя в спектакле, который, там, допустим, ну, я не знаю, там, допустим, «Идиот. Преступление и наказание», играя в спектакле вот в этом, или там «Пиковая дама». Ты в материале не только что ты прочитал этот сценарий, но ты еще и, например, изучил судьбу самого автора в этот период времени, когда он, допустим, писал это произведение. Ты изучил еще варианты постановок, которые ставились на эту тему. Ты изучил то, как разные актеры играли ту роль, которую играешь ты. Ты, например, я не знаю, там, этот период времени как-то изучил, потому что, ну, тот период времени, в котором проходит, допустим, то или иное произведение, оно имеет определенный колорит. И фактически что? Артист входит в материал. И, находясь в материале, он его как бы через себя пропускает, и он что? Он становится этим персонажем по ходу погружения в материал. И фактически, когда ты в материале, ты становишься уже естественным этим, потому что то, что было... Пушкинская, Достоевского, Булгакова стала моим. А есть вариант, когда ты не в материале, то есть ты не в теме. И это остается, ты играешь роль, ты выучил слова, ты прочитал сценарий, но этот материал, эта роль и вот этот внутренний объем переживаний, он остался у Булгакова, у Достоевского, у Пушкина, но не стал твоим. Поэтому обычно такая игра не вдохновляет, не впечатляет. С таких спектаклей хочется уходить. Ну, у нас есть, к сожалению или к счастью, и такие театры. И театры, в которых в материале актеры. И знаете, самое главное, когда в материале все актеры, и когда в материале режиссер, и когда в материале вообще все руководство театра даже, то тогда ты проживаешь естество и ни грамма фальши. Но как только хотя бы кто-то в этом коллективе, в этом сообществе, да, театральном сообществе, не в материале, не в теме, ты проживаешь эту фальшь через спектакль. Ну, то есть ты просто, как бы сказал, да, Станиславский, не веришь. Ну, то есть люди играют, они играют хорошо. Они играют, скажем так, академически. Особенно, когда там только отучился студент, идет, играет он. Он старается, но ты не проникаешься, потому что он не в этом. Он это не сделал своим. Поэтому в пятый раз это как раз раньше и называли о том, что там профессия актера – это профессия артиста, это профессия чуть ли не демоническая, потому что фактически ты погружаешься в судьбу другого человека, становишься другим человеком на время игры роли. Но я бы так это не назвала. Ты погружаешься в материал, и фактически то, что прописано этому персонажу, ты делаешь своим. Но в этом и есть мастерство театральное. Сходите к Море и пообщайтесь, он спец по театральному мастерству, он его курирует. Поэтому попробуйте вот это увидеть. Я специально вот такую аналогию провела, потому что очень много примеров физических, которые можно увидеть через даже спектакли, через интервью разных актеров, когда ты проживаешь, что вот знаете, тут тоже недавно, как раз вот перед синтезом смотрела интервью одного актера очень знаменитого в России, который ты вот смотришь, и ты не видишь за ним человека, а ты видишь за ним человека-актера, ну, то есть артиста. То есть фактически он полностью вот в этом мастерстве естественно. Ну, то есть это уже персонаж. Это уже даже не человек с конкретным именем, фамилией, а это вот персонаж сцены, персонаж кино, имеющий там свое имя и фамилию. Почему? Потому что он, когда разговаривает, он на все темы говорит сквозь призму театрального мастерства. Ну вот, и вот сквозь призму актерского мастерства, скажем так. Потому что он и в фильмах снимается, и руководит театром, и играет. То есть вот этот вариант, когда ты фактически смотришь, ты думаешь, да, он профессионал, он знаменитость, но это его жизнь. То есть он не делает это, знаете, вот как таким, что ну вот я пока к вам пришел на интервью, и вот пока я на интервью, эти 2 часа я актер. Ну и, соответственно, все остальное, ну, соответственно, все вот эти вот ужимки, все вот эти вот состояния, когда ты начинаешь выпячивать в себе это. А тут проживается, что человек так живет. Ну, то есть интервью закончится, а он таким же останется. У него нет состояния, что он из себя делает актера, а он им весь. Точно так же, вот я специально привела этот пример, потому что нам нужно войти в состояние естества философии синтеза. Когда я в естестве философ синтеза, не деланный философ синтеза, пока я на синтезе, вот эти часы, я философ синтеза. Обращайтесь все, я с удовольствием отвечу на вопросы, потому что я философ синтеза, я тут немножечко ориентируюсь. Когда я на занятия прихожу, 1-1.5 часа, я философ синтеза. А вот в целом, в естестве, насколько я в естестве, я понимаю, что, возможно, не всем понятна вот эта вот философия синтеза, и не всем понятна само вообще формулировка философ синтеза, и не всем близка философия как таковая. Но тогда, ладно, уберем слово философия, тогда естество выражения отца, естество бытия в отце, с аватарами. Вот естество вот этой иерархичности. Когда я иерархичен не тогда, когда в определенные моменты, но когда мне очень надо, я очень иерархичен. Я так иерархичен, что я готов сходить во все залы, во все кабинеты, лишь бы мне помогли. Но если у меня ничего не происходит, то я как бы, ну, могу быть и не иерархичен, как у нас одна барышня не так давно тоже в каком-то разговоре, она говорит, ну, я, конечно же, взяла себе отпуск. Какой он? Я взяла себе отпуск от синтеза. Ну сколько можно? Ну сколько можно? Я взяла себе отпуск, я решила там. И она решила, говорит, я вот месяц решила не ходить ни на синтез, ни на какие, ни на семинары. Решила даже практики не делать. Надо же как-то отдохнуть в конце концов от этого синтеза. Ну там человек вот, всерьез так размышляет. И, в принципе, это хорошо, конечно, с одной стороны, что человек воспринимает философию синтеза как работу, знаете, от которой надо отдохнуть, взять отпуск. Но, с другой стороны, это вот сразу же выдает ее отчужденность от философии синтеза, да, и от синтеза как такового, потому что, скорее всего, синтез как жизнь она не воспринимает. Поэтому вот этот такой момент, когда мы, вот иерархичность — это ведь всегда грани определенные. Иерархичность — это когда ты ищешь свою собственную грань и точку приложения. И вот какая точка приложения? Я как философ синтеза в естестве, я как бы этим живу, у меня это, скажем так, через меня постоянно проходит, и я в материале всегда, в любой момент. Или же все-таки я вот как бы иногда в это вхожу, обостряю и настраиваю все свои регистры, а потом их отпускаю. Потом опять обостряю, потом опять отпускаю. И вот это такой настроечный материал, да? Соответственно, философия иерархичности. Резюмируем все это. Так, я вот это сотру. Потому что надо сейчас ее стяжать пойти. А для того, чтобы ее стяжать, нам нужно как-то резюмировать. Философия иерархичности. Соответственно, это прежде всего... Сейчас скажу. Проживание своей подготовки. Ну или давайте так. Вот чувствование своей подготовки, видение своей подготовки. То есть ты ощущаешь свою подготовку. Но это, давайте напишем, знание своей подготовки. Соответственно, если ты знаешь свою подготовку, то ты можешь ракурсом своей подготовки все равно как-то уметь потихонечку сканировать подготовку других. Ну и фактически, если ты иерархичен с точки зрения своей подготовки, то ты иерархичен к подготовкам другим. И у тебя вот это нарабатывается определенное уважение, определенное какое-то состояние принятия, открытости, когда ты способен воспринимать разные виды подготовок. Соответственно, философия иерархичности, вот сама иерархичность, да, это всегда поиск грани. Поиск грани внутреннего развития или внутреннего бытия. Что это значит? Это значит, когда у тебя нарабатывается иерархичность, ты всегда чувствуешь, до какой грани нужно дойти. Это вот знаете, как вот ювелирная работа, да, как ювелирная работа, когда ты буквально любое неправильное движение, оно уже способно испортить роскошный камень, если ты неправильно его обработаешь. Вот поиск грани – это всегда поиск грани обработки внутреннего мира своего. Когда ты знаешь, под каким углом посмотреть, когда ты знаешь, как правильно поставить акцент, чтобы не развалить себя, не раздавить себя, а себе помочь. Вскрыть необходимые условия, вскрыть необходимые, скажем так, компетенции и их поднять для того, чтобы преобразиться. Поэтому вот в принципе иерархичность – это всегда умение найти грань. Грань, даже грань возможного, грань дозволенного. Грань, ну это вот даже больше вот именно состояние, когда ты знаешь, с чего начинать себя обрабатывать. Давайте так. Вот это пояс грани, когда ты знаешь, как себя обработать. Ну, представьте, наш внутренний мир – это материал. Очень часто необработанный материал. Больший процент из 100 – это необработанный материал. Нами необработанный. Понятно, что отцом это заложено. Если он у нас это заложил, значит, что это отцом обработано. Это материализовано в его базах данных. Вопрос в том, что мы пока еще не готовы полностью обработать весь материал нашего внутреннего мира, который в нас заложил отец. Но мы в процессе обработки этого материала. Так вот, поиск грани – это умение найти правильную точку приложения, чтобы с нее начать обрабатывать выявленный материал внутреннего мира. Потому что ведь как это, в принципе, любой ученый, любой научный деятель вам скажет, любой представитель науки вам скажет, что как важно, скажем так, обозначить тему, на которой я буду исследовать. И очень часто от правильно выбранной темы зависит вообще результат всего исследования. Вот поиск грани – это умение обозначить для себя тематику. Вот я над какой темой сейчас работаю? Вот я сейчас внутренний мир свой в каком направлении разрабатываю? И у меня есть материал, его много, но в этом материале есть огромное количество тематик, на которые я могу себя развивать. А я в какой сейчас? А могу ли я почувствовать подходящие? И могу ли я подобрать тему так, чтобы она, знаете, как говорят, стрельнула, сработала? Ну, это, знаете, вот как маркетинговая стратегия, когда вот в рекламе, допустим, да, ищешь, допустим, верный слоган. Слоган, который сработает, на который пойдут, этот слоган потом будут все помнить, все запоминать, и пойдут именно из-за него покупать в магазин. Рекламный маркетинг. Представьте, как и внутри у нас. У нас есть определенная материальная база, у нас есть определенный свод материалов. И как важно иногда выбрать вот тематику, фразу, точку отсчета, от которой я начинаю отталкиваться, и для меня это будет вот тем механизмом, с которого начинается моя вот эта огранка, обработка внутреннего мира и внутреннего восприятия. Увидели? Вот это как раз поиск грани внутреннего бытия. Дальше. Что еще иерархичность мы с вами говорили?
Я главный.
Каждый запоминает по своей подготовке. Я поняла уже. Каждый четко по своей подготовке. Значит, иерархичность это как раз, можно сказать, знаете, проживание вот это состояние первого равного. Когда управленец я, когда я во главе. Да, ну вот как это написать? Иерархичность, она дает определенное, знаете, такое чувствование управления. Когда ты не просто говоришь, я управляю, а когда я чувствую, что действительно от меня много чего зависит. И действительно я могу повлиять своими внутренними действиями, своей внутренней практикой на результат. Поэтому вот здесь, можно, наверное, написать... Иерархичность как, даже не знаю, как это сформулировать. Не формулируется. Еще мы говорили о том, что, давайте и дальше тогда посмотрим. Иерархичность это еще как раз процесс, когда я, кстати, иерархичность – это процесс, когда я умею работать с тем, что у меня есть. Что это значит? Это значит, что никто не отменяет совершенство, никто не отменяет лучшее, улучшение и стремление к большему, но иерархичность – это умение принимать то, что у меня уже есть. Умение работать с тем материалом, который у меня уже есть. Например, у меня есть, допустим, 17 ядер синтеза. И это мой никуда не девающийся запас. Все. Это мой стабильный объем 17 неприкосновенных ядер синтеза. Неприкосновенных я имею в виду никем, потому что это ядра синтеза, которые напрямую от отца нам даны. И это 17 неприкосновенных направлений, в которых я могу развиваться. Я уж не говорю о том, что это 17 частей разных, с которыми можно работать. Это 17 разных систем, это 17 разных аппаратов, это 17 разных частностей, это 17 разных посвящений. Представьте, сколько всего, исходя из стандартов синтеза, можно вот на 17 насобирать. Это к вопросу о том, что мы иногда не знаем, чем заниматься. Это вот просто умение как раз работать с тем, что есть. И самое главное, умение ценить то, что у меня есть. Ценить, но не привязываться к этому. Потому что, понятное дело, как только у меня появляется 18-е ядро, то все, что у меня наработано 17 предыдущими, обновляется и обнуляется 18-м ядром. Знаете, такое идет одновременное обнуление и усиление тебя 18-м ядром. Поэтому фактически все то, что в тебе формировалось 17 ядрами, 18-м ядром обнуляется и начинает формироваться уже 18-лично. А это совершенно другой процесс. Вообще другой. Потому что это процесс, который уже несет в себе 18-личный заряд. И он внутри формирует уже совершенно другие основания. Поэтому это вот ценить то, что есть. И работать с тем, что есть. Да, я не буду это написать, там уже напишите сами. Работать с тем, что есть. Не, знаете как, вот иерархичность — это вот умение как раз быть в тонусе, в том смысле, что не ныть. Что у меня этого нет, того нет, это я не умею, и то я не могу. А иерархичность — это вот постоянный тонус внутреннего мира, потому что ну, у меня этого нет. Но зато сколько у меня уже есть. Понимаете, иерархичность — это вот такой показатель, когда ты можешь оценить то, что у тебя есть, и ты начинаешь отталкиваться и работать именно от этого. При этом ты устремляешься к чему-то большему, у тебя идет и продолжает идти процесс совершенствования, но ты совершенствуешься на основании того, что у тебя есть сейчас. Иерархичность — это вот как раз умение вот это ценить и умение быть в постоянном тонусе. Тонус — это, знаете, такая заряженность, такая определенная мощь. Я могу что-то не знать, но я заряжен. Я могу не понимать, но я заряжен. Знаете, у нас даже бывает такое, что когда я не понимаю тему, я не понимаю синтез, я вообще не понимаю, что тут говорят, но я заряжен. Заряжен на результат, заряжен на служение. У меня есть тонус внутреннего мира, чтобы просто быть. Как у нас тоже есть такие варианты, когда, ну, можно я просто буду? Можно. Можно. И у нас есть служащие, которые просто есть. Не в смысле, что они просто есть, и они ничего не делают. В смысле, что они держат ядро, они выражают определенную должность. Их обучают у аватаров, они, может, сами туда не ходят. Но их берут и обучают на правах того, что они, во-первых, несут ядро должности, во-вторых, они часть команды. Но они вот, вот у них такая выразимость. Но при этом есть тонус внутреннего мира. Знаете, такой тонус, когда ты не расслабляешься, ты всегда заряжен. И поэтому очень часто, когда у нас происходят разные конкурсы, отец вот так смотрит на двух служащих, один из которых никакой-никакой, но у него так много синтезов, у него так много опыта, он такой, помните, долгослужащий, много лет служит, и у него там столько поручений, и целый список, но он стоит, знаете, такой вот, ну, еле стоит. Ну, отец, ну рассмотри меня на эту должность. И у него, знаете, все чуть ли не плачет от состояния немощности. Ну, на самом деле, состояние такое. Немощный. У него при этом очень много всего на работу. У нас, к сожалению, бывает такое, когда очень многие, очень долго, много лет служат. У нас есть даже в подразделениях такие варианты, когда, там, я не знаю, служит, допустим, в синтезе находится лет 10. И вот он просто-напросто, у него там 10-летний стаж, у него цать ядер синтеза, у него столько разного опыта и на съездах, и на сборах, и на встречах, и на везде. Но выходит к отцу, и он собою ничего не являет, кроме как вот этого количества. Знаете, когда внутри состояния пассионарности нет. Когда ты вот, ну, я, видишь, отец дошел, встал, уставший 10 годами служения, отпахал тебе 10 лет уже. Видишь, как устал. А бывает другой вариант, когда, знаете, когда не складываются какие-то процессы. Например, там, человек глубоко не погружается в поручение. Он глубоко не погружается в должность. Он глубоко не погружается в какие-то процессы подразделения. Но он постоянно в тонусе. Ну, то есть, какое-то дело, я, может быть, в чем-то не ориентируюсь, но я помогу. Почему? У него есть тонус внутреннего мира. И вот стоит перед отцом два человека. Один служащий, у которого там 10 лет опыта и 10 лет заморочек на эту тему. И внутреннее полное отсутствие тонуса, силы и пассионарности. А другой человек, у которого заморочек особо нет, потому что мало в чем разбирается пока. Ну или не хочет разбираться. Но внутри зато вот есть этот тонус, эта динамика, эта пассионарность, которая в принципе может весь дом охватить своей своим потенциалом. Как вы думаете, кого он означает Кутхуми? Того самого, у которого с пассионарностью все хорошо. Потому что, вы знаете, знания можно доработать. Определенную потенциализацию, каких-то разбираться в каких-то темах, это можно все достижать. Синтезу можно допройти. А вот пассионарность, попробуй ее наработать. А вот этот тонус, попробуй его сохранить. Попробуй его еще научись тренировать постоянно всей жизнью своей и с годами не терять. Вот это важно. Поэтому отец вот, у него такой тонус, у него такая динамика, у него такая внутренняя бодрость, что, в принципе, он всем, если надо, объяснит, где отец стоит, куда надо к нему выходить и что просить. Простым языком, но зато без прикрас. Вот это иногда так, вот и сейчас как раз отцу нужны кадры, которые будут внутри, вот знаете, быть трепетными, внутри живыми быть, понимаете? Живой внутренний мир. Я тоже там в одной команде объяснила вот так вот Хуми, что вы уже со своим многолетним стажем служения давным-давно уже застыли в состоянии комфортного пребывания в синтезе. Тебе как? Очень хорошо. Комфортно пребываю. Пребывание, значит, тут очень интересное состояние. Пребывая, с одной стороны, я нахожусь, а с другой стороны, я постоянно куда-то пребываю. Знаете, вот как бесконечный поезд. Еду и куда-то пребываю. Поезд прибыл на такой-то путь. Постоянно куда-то пребываю. Но, понимаете, есть такой момент, что сейчас очень важна, чтобы внутри была динамика. И чтобы важно, чтобы у нас, знаете, вот жизнь из нас звучала и эманировала. Потому что, кстати говоря, даже нам самим легче, когда мы в тонусе, когда мы в динамике, когда мы в хорошем настроении, когда у нас есть задор, когда у нас есть такой хороший задор на то, что я не понимаю, я ничего не знаю, но мне так хочется что-то исполнить новое. Мне так хочется просто быть в этом, потому что я чувствую, что здесь что-то такое есть, чего я не понимаю, но я потом пойму, знаете, когда время пройдет, и я пойму. Ну, не в этом воплощении поймешь, так в следующем все равно когда-нибудь поймешь. Поэтому вот надо как-то вырабатывать, научаться в себе вот этот внутренний задор. Внутренний задор, вот эту внутреннюю радость, вот это внутреннее состояние зажигания. Потому что, ну, не зря же мы в пятой расе говорили об искре владыки, да, которая есть в сердце каждого ученика. Так у нас как раз вот этой искры иногда не хватает. Мы как-то вот ее, знаете, она как-то затерлась у нас, какая-то стала тусклая. Или просто-напросто она стала, знаете, таким, ну, понимаете, как у нас практика перестала быть чудом. Практика у нас стала состоянием, ну, не естественным, а, знаете, таким будничным. Я не говорю о том, что мы практики там и так все равно делаем каждый день. Но просто есть вариант, когда ты буднично, знаете, ну так, что там, почистить зубки, выпить кофе, позавтракать, делать практику, знаете, среди всех дел. А есть вариант, когда ты делаешь практику, но это как чудо. Это как состояние, вот может быть, это вот как раз впечатление, это состояние было, когда мы первые годы синтеза. Вот первый раз на первые синтезы приходили, вспомните, каждый из нас все равно проживал вот это состояние, когда, ой, я такое никогда не ощущал. И было вот это легкое ощущение, что как классно, я вот такого не ощущал, у меня так тело себя не чувствовало, я вот в такой возожженности никогда не был, я вот так никогда не проживал огонь. А особенно, когда после каких-то практик у нас действительно что-то получалось на физике, и действительно на следующий день ты смотришь, а поменялась ситуация, у нас внутри вот это состояние, знаете, чудо, произошло чудо. И вот на первых синтезах у нас это еще было. И классно, если у кого-то это сохраняется до сих пор. Но в большинстве случаев у нас практика стала таким будничным, механическим, автоматическим действием. А так быть не должно. Понимаете, живость и динамика, в том числе нашей иерархичности, в том, что я всегда делаю, вот знаете, практик как подвиг. Практика как подвиг. Практика как подвиг, практика как чудо. Это не значит, что там ее надо как-то редко делать. Или... Тут уже периодичность каждый сам выбирает. Поэтому, когда там бывает, разговаривают там двое служащих, у нас тоже тут недавно разговор такой. Вот там одна служащая говорит, ну, я стараюсь делать практики каждый день. Практики каждый день. Мы говорим, какие практики? Ну, вот всякие разные. Утром там одна, днем другая, вечером третья. Я не знаю, там после обеда до обеда, после ужина до ужина. Все. И вторая служащая сидит, которая говорит, странно, говорит, а я как-то стараюсь за день поднакопить, а вечером выйти и сделать. А иногда бывает и не получается каждый вечер. Я вот это поднакоплю, потом к концу недели пойду и сделаю. Но зато, говорит, я так классно себя ощущаю, когда я за всю неделю накопил опыт, материал, объем, пошел и сделал. Я не говорю, что это какие-то правильные или неправильные позиции, я говорю о разных взглядах. И то, и другое развитие, и то, и другое практика. Но насколько разное восприятие. И самое главное, что вот та, которая делает раз в неделю там практику, от нее вот эманирует вот это состояние, ну как? Как хорошо? Как хорошо, вот как мне нравится делать практики, как они приятны. А вторая, которая делает там каждый день по три практики за день, от нее чуть не эманирует состояние счастья и состояние радости. А, мы перестали узнавать свои сумки, свои телефоны, свои звонки, да? Это хорошее состояние. Мы перестали себя узнавать. И переставали узнавать все, что к нам относится. Звонки, имена, люди, пароли, явки, контакты, да? Все перестали вспоминать. Понимаете, вот это просто состояние обновления. Когда мы обновляемся, мы можем даже что-то забывать, когда идет обновление. Знаете, когда вот перезаписывается материал внутреннего мира, поэтому мы на синтезе можем иногда не понять, что это наш звонок звонит, потому что мы его забыли. Но на самом деле внутренний мир уже по-другому звучит, и он уже тот звонок не воспринимает как свой. Поэтому у нас тут просто были варианты, когда на синтез там заходят, допустим, родственники к кому-то, там ключи принести или еще что-то, а человек не узнает. То есть человек говорит, кому там пришли? Это не ко мне, это не ко мне. В итоге его зовут, его вытаскивают, а он говорит, это не ко мне пришли. А понимаете, в огне синтеза все по-другому, ты на самом деле у тебя идет перезапись, и к какому-то часу ты реально можешь не узнавать уже себя, людей, не узнавать вообще. Кто я есть вообще, где я нахожусь, не узнавать себя и все, что со мной связано. И это хорошо. А значит, что место освободилось, и запишется что-то новое, записывается что-то новое. Это прекрасно. Но это легкое состояние. Нет, если это затянулось, вы говорите. Если это затягивается на месяца, вы говорите. Это уже патология будет. Поэтому вот увидели вот это состояние, когда, опять же, никто никогда не регламентирует, там, сколько, каких практик делать. Это настолько индивидуально. Но в каждой практике должна сохраняться состояние чуда и радости. Потому что если мы идем практику делать, как будто бы, я не знаю, на Голгофу, как будто нас сейчас распнут, сделают нам плохо, то это не надо такую практику делать, не плодите такие практики. Поэтому нам и говорит о том, что и вот в том числе и в жизнях Левушку постоянно обучали чему? Радости жизни. Ему даже объясняли, что самый лучший вклад в развитие человечества – это нести радость бытия, радость жизни, радоваться, быть счастливым. Вот именно искренне радоваться. А, соответственно, в практике жизни, то есть в практике внутреннего мира, нужно находить время для радости. И нужно все-таки научаться перестраивать свой внутренний мир иерархичностью на то, что каждая практика – это новое свершение. А помните, какое у вас состояние после свершения? Не после какого-то дела, дело – это тоже хорошо. Не после какого-то такого, знаете, будничного дела, а вот именно после того, как свершили. Помните, когда вы долго-долго что-то делали, не получалось, наконец-то получилось, и ты садишься и думаешь, как же хорошо. Помните, с чувством выполненного долга, а еще внутри состояние такой радости от того, что преодолел с минимумом затрат, и так хорошо стало в теле, и хорошо стало в жизни, потому что, знаете, как мозги просветлились. Вот нам нужно научаться в каждой практике хотя бы один момент вот такой радости все-таки организовывать, синтезировать. Если не умеете радоваться, научитесь радоваться, синтезируйте эту радость. Если не умеете вот что-то совершать, не умеете, я не знаю, не верите в чудо, не умеете его чувствовать, научитесь этому. Потому что тогда ваше практикование внутреннее вам будет в радость, а не в тягость. А то, как иногда кого-нибудь послушаешь, ой, мне еще практику делать, мне еще то делать, мне еще то. И когда все это успеть, спать надо, тут надо еще практику делать, еще текст набирать, и т-т-т-т-т, и все. И знаете, такое состояние, когда ты не в радости находишься в служении, а вот в каком-то бесконечном преодолении, в состоянии какого-то бесконечного лишения себя благ во имя чего-то. Но самое главное, ведь изначально, потому что еще отец нам не заповедал жертвовать какими-то благами ради того, чтобы успеть к сроку, чтобы успеть сделать как надо, чтобы как-то себя, знаете, вот замолотить вот этими формальными практиками. Нигде это не прописано. Я понимаю, что непросто все это совместить. Но ведь для этого нам и нужны инструменты, для этого нам и нужны наши части, чтобы мы могли частями формировать такой объем внутреннего мира и такую концентрацию времени уметь на себе держать, чтобы при сочетании разных дел я еще чувствовал удовлетворение, счастье, радость и заряд от того, что делаю. И, к сожалению, у нас вот с точки зрения иерархичности, а иерархичность – это вот эта динамика внутреннего мира, нам не хватает вот этой вот легкости, вот этого задора. Когда, ну да, я не знаю как, ну я вот просто искренне хочу, устремлен, вот у меня есть желание пообщаться с отцом. О чем? Понятия не имею. Ну как-то, знаете, вот как давно не видел хорошего знакомого. Пообщаться, поговорить бы, постоять бы, посмотреть бы в глаза, подержаться бы за ручку, пообниматься бы. Понимаете, вот нет иногда такого задора, когда ты... Это светское общение, мы же вот все к этому говорим. И нам же в этом году поставили задачу переключиться из состояния, знаете, такого сухого канцеляристского общения в состояние светского общения. Когда мы общаемся с аватарами, с отцом, как, я не знаю, с лучшими друзьями, с лучшими подругами, самыми любимыми, родными и близкими. Вот у нас, к сожалению, вот этого, вот, знаете, контакта, вот этой искры нет. Не всегда она есть. Или есть, например, она есть на синтезах, бывает. Бывает, когда вы командно собираетесь в подразделение, что-то достигаете вместе, сложили, пошли, стяжали, классно, достигли чего-то. А вот в индивидуальном режиме достижимости не хватает. И вот это состояние, когда ты, ну, вроде бы как делаешь все, что надо, но как будто бы не хватает искры. Искры. Нужна искра. Задание на ночную подготовку. Высечь из себя искру. Высечь искру радости. Да хотя бы одну, Анжелика, это было бы прекрасно. И высечь искру радости. Искру счастья, искру, чего там вам не хватает? Искру радости, искру счастья, искру любви, искру восхищения, искру какого-то, знаете, детского восторга, искру задора. Но из своего внутреннего мира нужно хотя бы что-то высечь.
Это сразу фейерверк.
Да, фейерверк, пожалуйста, прекрасно. Если у вас хватит мочи на фейерверк, пожалуйста. Просто понимаете, ну надо, и знаете, чтобы эта искра, она была не так, что, ну опять, пошли, нам дали задание, аватаресса, ну-ка дай мне искры, помните, дай мне огня, я сейчас возьму этот огонь. Нет, ну попробуйте как-то переключиться, я не знаю, может через дзен какой-нибудь, ну я не знаю, посмотреть что-нибудь веселое для вас, я не знаю, переключитесь, ну найдите какой-то такой ракурс, не знаю, что вас веселит. Вот что вас в жизни веселит? Меня тут недавно спросили, а что тебя веселит? Я думала, что я знаю. Оказывается, я не знаю. Ну, то есть, я как бы примерно с точки зрения жизни знала, но когда мне задали прямой вопрос, слушай, ну что тебя веселит, что тебя вызывает радость? Я задумалась, я не знала, как ответить.
Вам надо на передачу «Русские не смеются».
Нет, понимаете, вопрос в другом. Вопрос в том, что вот эта радость внутреннего мира, знаете, когда вот неподдельная радость. Неподдельная, не, знаете, вот, не вот эта растянутая улыбка. Но вот это состояние, когда, ну, я радуюсь, да, но у меня внутри такой психизм, такое состояние, когда хочется раздавить всех, кто рядом, но я радуюсь, видите, как мне хорошо. А внутри хочу, чтобы куда-нибудь что-нибудь полетело, да посильнее, да в кого-нибудь, да? Вот нет, не поддельная радость, не радость как прикрытие, а именно искру. Задача сегодня в ночной подготовке. Найдите для себя что-нибудь. У вас есть вечер, у нас до 8 синтез. Да. У нас есть еще роскошные вечерние часы, когда вы можете что-то веселое для вас посмотреть. Когда это разрешает аватар Кутхуми. Это к тому, что у многих, а можно? А можно, да? Можно! Если нужно, даже большими... Я просто прошла у кого-то, а что можно между днями синтеза что-то, чем-то таким заниматься? Можно. И даже заниматься можно разным. Приносящим радость. Ну, тут уже у каждого свое, понимаете? У всех свои практики тела. Поэтому попробуйте найти для себя какой-то, я не знаю, если вы знаете, что у вас от какой-то книги, я не знаю, или от какого-то там текста, от какого-нибудь мультика, фильма вам становится классно, хорошо, радостно, посмотрите фрагмент какой-нибудь. Если вы знаете, что вам доставит радость, и вы прям будете счастливыми от какой-то еды, ну ладно, поешьте вы эту еду, я не знаю, этот десерт, еще что-то. Если вы знаете, что вам поднимает настроение какая-то музыка, включите ее, послушайте эту музыку. Если вы знаете, что вам доставляет радость общение с таким-то человеком, я не знаю, позвоните, встретитесь, поговорите, пообщайтесь. Если, я не знаю, вам доставляют удовольствие общение с вашими домашними животными, пообщайтесь с домашними животными, поиграйте с ними. Если вам вас радует уборка в квартире, мытье пола, окон, я не знаю, посуды, чего-то еще, ну, знаете, у всех разных. Стирка, может, кого-то радует. Может, я не знаю, кого-то радует чего-нибудь там прибить, приколотить, сделать, смастерить. Чего-то, не кого-то. Это уточнение, потому что в нашем случае надо уточнять. А, вот опять же, я абсолютно серьезно сейчас говорю, я вообще не шучу. Это на самом деле, ну, чуть ли не задание вам, да, такое. Вот у вас есть вечер, замечательное утро. Сделайте, совершите что-нибудь такое, что вас порадует. Позвольте себе это. Понимаете? Потому что если мы не выйдем из состояния, знаете, такого гнета служения. Я служу, да, но он меня гнет. Я служу, но он меня гнет. С каждым днем все больше. Я сворачиваюсь, и я уже становлюсь пуганым, потому что это нельзя. А что, можно между двумя днями синтеза что-то такое делать? Можно. А то у меня такое пуганное состояние, и я в случае чего там, надо пойти порадоваться. Можно? Можно радоваться? Можно смеяться, можно что-то, можно делать шаг влево, шаг вправо, можно. И вообще, ну, на самом деле, я абсолютно серьезно говорю, потому что с точки зрения иерархичности и той динамики, я вспомнила динамику, мы еще говорили, да, динамика. Динамика. Или динамизм внутреннего мира. То есть, понимаете, с точки зрения вот той динамики, которая заложена в иерархичности, мы на самом деле вот очень закрепощены. Фактически, вот, знаете, такая, я понимаю, что у вас команда, которая отвечает за куб синтеза, с кубом синтеза вообще не пошутишь, но надо находить цен и в нем, понимаете? Я понимаю, что с кубом, понимаете, вы даже некоторые не смеете, потому что вам вообще не смешно. Это, знаете, или бывает такое состояние, когда тело смеется, потому что оно соскучилось по смеху, а вышестоящие тела вообще не понимают, что она говорит вообще. Потому что вышестоящие тела, они тоже затюканные нами же. Учить, сидеть, ложиться, вставать, читать, ходить, тренироваться и так далее. Давать материал, давать результат. И они такие все отстроенные. Поэтому сейчас очень интересный эфир. У кого-то вышестоящие тела реагируют и смеются, а физика вообще никак. А у кого-то наоборот. Физика соскучилась по смеху, даже, знаете, с точки зрения мышц, вот, лица, с точки зрения расслабленности тела, смеется, но вышестоящие тела некоторые говорят, ну, что-то тут не то, надо подумать. Кубом синтеза пообрабатывать, пообрабатывайте. Куб синтеза вам в помощь, вы можете им крутить, вертеть им, и внутри него находиться. Смотрите под разными взглядами. Нужно все, что угодно сделать, чтобы себя внутренне растеребить. Я не знаю, что вы будете делать, я не знаю, куда вы будете ходить, каким аватаресом, в какие залы вы сегодня пойдете. Сходите к аватаресе, к аватаресам, к аватару, тут уже каждый сам, и попросите, чтобы вас, вот знаете, переключили. Вот знаете, снесли вот эти внутренние ограничения, снесли вот эти состояния упаковки, когда я, знаете, упакован, согласно стандартам. Упакован в заводскую упаковку, с заводской этикеткой, с заводской печатью, с заводской пломбой. Желательно так, чтобы вот веками не распаковывалось. Нет, эти пломбы не нужны, запакованность не нужна. Распакуйтесь. И вот нам нужно вот именно просто философия иерархичности, которую мы сейчас будем держать, она вам в этом поможет. Вы прям можете просить у аватаров за возжечься философии иерархичности, которую мы сейчас пойдем стяжать. И вот этой философией иерархичности возжигайте, заполняйтесь и достигайте, найдите для себя вот то, что вам доставляет радость. Пусть это будет, вот, ну, вот как раз в этом-то интерес, что у вас не так много часов, но за эти часы можно это отыскать. Я не знаю, или хотя бы подумайте, поразмышляйте на какую-то тему, которая вот вам прям, знаете, вот она... Тепло на душе, тепло по сердцу, растекается тепло по телу. И вам прям хорошо даже просто думать об этом. Если вам нравится планировать, например, планы какие-то на будущее составлять, мечтать о чем-то, помечтайте, попланируйте. Но сложите что-нибудь такое сегодняшним днем, сегодняшней ночью, сегодняшним завтрашним утром, какое-то вот такое радостное для вас состояние. Попробуйте, активируйте все 64 инструмента. Все 64 инструмента, они полностью направлены на то, чтобы вышибать нас из любых упаковок. Потому что инструменты, они вообще не терпят никакой статики. Они постоянно чего-то в тебе будут формировать. Поэтому попробуйте как-то, причем при этом у нас 18-й инструмент «Совершенная изысканность». Мы пока его еще не будем стяжать. Сегодня мы поучимся, завтра стяжаем. Но... А почему бы нет? Почему бы не научиться изысканно что-то делать? Изысканно, ну изысканно это же изыскать. Изыскать в себе силы. Изыскать в себе радость. А кто, как не мы, извините, будем в себе это искать? Никто другой не найдет. А то у нас, знаете, есть такое впечатление иногда, есть такое заблуждение. Вот придет кто-то, я как начну радоваться. Ну, у нас у многих есть. Ну, я не радуюсь, потому что у меня там того-то, всего-то нету. Тот не пришел, эта не пришла. Один, поэтому не радуюсь. Угу. Конечно. Только понимаете, есть ситуации, когда приходит тот и второй, а радости как не было, так и нет. Ситуаций полно по планете.
Может, тебе ее нет.
В том-то и дело. Так вот, мы же должны увидеть, что изысканность, изыскание в себе всего того, что тебе не хватает, потому что отец в тебя заложил все. И мы имеем возможность, и это уникальная возможность, синтезировать в себе все, что необходимо. И как бы это ни звучало, может быть, грубо, но это правда. Синтезируйте радость, если ее нет. Синтезируйте счастье, если его нет. Синтезируйте хорошее расположение духа. Синтезируйте хорошее настроение. Благо есть чем, есть где, куда пойти и к кому обратиться. Но если мы не начнем в себе это синтезировать, то мы, извините, погрязнем в состоянии усталости, в состоянии апатии, в состоянии упаковки, когда не трогайте, не кантуйте. Знаете, когда вот на ящиках пишут «не кантовать». Вот мы будем похожи на те самые ящики, которые забиты со всех четырех сторон, и написано вот такой печатью «не кантовать». Потому что, понимаете, мы эманируем это состояние. Почему сейчас на этом идет акцент? Мы эманируем это состояние. Мы можем внешне быть очень открытыми, улыбаться, говорить, ну что, пообщаемся. Мы общаемся, а из нас эманируют не кантовать, не трогать, не дергать, не трогать, не брать. Как это? Не прикасайся, убьет. Как на этих вот. На самом деле, я просто это прожила не так давно на себе. Я тоже прожила, когда человек абсолютно незнакомый воспринял. Понятное дело, что, знаете, есть такой вариант, когда очень часто... Мы воспринимаемся как неопознанный объект. Потому что ну, мы с метагалактики, и мы как неопознанный объект. Не знают, как с нами общаться, не знают, как к нам подойти, не знают, как вообще с нами коммуницировать. Но на самом деле это все наши внутренние состояния. Когда мы сонастроены с отцом, с аватарами, когда мы в светском общении с ними, тогда каждому человеку к нам легко подойти, с нами легко начать разговор. А вот если с нами напрягаются, и если не могут начать с нами разговор, то тогда сразу проживайте, что вы такое эманируете, что отпугивает человека. Просто не так давно тоже я прожила состояние, когда человек вот увидел определенное состояние, когда вот, ну, скажем так, можно обратиться, пообщаться, покоммуницировать. Но потом, видимо, включилась какая-то такая эманация, возможно, из разряда вот не контовать, не трогать и вообще не лезть, потому что заняты. Все заняты, у всех дела, все. И все, и у человека, знаете, у него прямо на глазах раз так все свернулось. Внутренний мир только открылся, думает, ну сейчас включится общение. Но как только мы допускаем какую-то эманацию, а у нас эманация же, это же достаточно помыслить. Мы помыслили, от нас уже отэманировалось. И все, и у человека я прямо увидела на своих глазах, как у него свернулся внутренний мир. Помните, как я пришел со своим добром, ой-ой-ой, я собираю назад, извините, до свидания, потом, завтра, никогда. Почему? Человек, потому что срабатывает инстинкт самосохранения, он собирает все свое, чтобы ни в коем случае не соприкоснуться с этим. Почему? Потому что, понимаете, ведь человек не осознает, он не понимает, он не сканирует подготовку. У него вообще другая специфика жизни, он вообще в другом. Но у него же реагирует так внутренний мир. У него же срабатывает инстинкт самосохранения, вы знаете, когда надо срочно спасаться от смерти. Вот такое состояние. Или срочно спасаться от какого-то напряга. Опасность. Знаете, как реакция на опасность. Быстренько собираешься и бежишь куда-нибудь подальше. И я просто когда увидела это, сначала я увидела это на общении других людей между собой, а потом, когда я увидела, что это вот в общении со мной так происходит, я думаю, ой, как мы очень часто говорим, ой, наверное, передавили. Передавили, у нас же такая подготовка, что мы всех передавливаем. Сразу хочется спросить, тапком, как тараканов, передавливаем? Видимо, так. О! Сработало. А то мне нравится, ой, ну я просто передавила. Просто передавила или передавила. У нас что-то недавно тоже. Ну, просто я передавливаю тебя. Чем? Ты передавливаешь кого? Вы понимаете, что передавить в принципе невозможно? Потому что это нарушение свободы воли другого человека. Поэтому, прости, чем ты там передавливаешь? И если человек так говорит, скорее всего, он уже себя давно в чем-то передавил, задавил, заткнул и закрепостил. То есть, если мы говорим о том, что мы кого-то передавили, наверное, я передавил, и человек убежал, одни пятки сверкали. Передавил. Так представьте, что ж такое за состояние у тебя, что ты передавливаешь? Если ты так это сканируешь. А передавить, извините, это то же самое, что нарушить свободу воли. А если ты нарушаешь свободу воли, фактически ты провоцируешь конфликт. А значит, ты провоцируешь что? Военное положение между тобой и этим человеком. А значит, ты нарушаешь законы мира изначального считающего отца. Передавливатели. Эпохи. Новой эпохи. Поэтому, если у вас только звучит такая фраза, сразу же пошли к аватарам, пошли к отцу и спросили, в чем я себя сам передавливаю так? Потому что, поверьте мне, я другого не передавлю, если себя не передавил уже давно в чем-то. Или давно передавливаю много лет подряд себя. В чем-то себя так ограничиваю, что в присутствии моем даже человек открытый становится подавленным, нерадостным. Говорит, я пошел. Не ждите меня. Когда тебя ждать? Никогда. Никогда. Понимаете, вот это состояние внутреннего мира. Я к чему? Я к тому, что нам вот эти вот упаковки, нам вот эти вот, скажем так, доспехи, вот эти все состояния, они нам мешают. И эти состояния, поверьте мне, их бесполезно переплавлять. Их бесполезно пережигать. Это просто по опыту многих лет ведения погружений, тренингов и так далее. Их бесполезно сдавать. Говорит, отец, на, На благо восходящих эволюций. На! Это не мое.
Чье?
Это не мое. А чье это? Твое, отец, да, отцу возвращаем. На, отец, на. На благо восходящих эволюций. Можно, конечно, сдавать. Но понимаете, специфика внутреннего мира заключается в том, что я это снова потом воспроизведу. Единственным методом является это начать формировать в себе созидающие состояния. Как только ты начинаешь в себе нести созидающее состояние заряда, задора, радости, счастья, вот эти любви, мудрости, воли, вот эти состояния, как говорят, хочешь преобразить проблему, полюби ее. Так, чтобы она в концентрации любви поплавилась. Вот так же и здесь. Хочешь поменять свое внутреннее состояние, синтезируй, научайся. Или, я не знаю, найди в жизни то, что тебя будет радовать. Найди этот процесс, найди эту деятельность. Если у тебя пока не получается и не хватает подготовки радоваться в служении, я понимаю, что не у всех служение вызывает радость. Я это понимаю, потому что у всех свои записи. Если ты пока не научился в служении радоваться, ну найди тогда другой вид деятельности параллельно, в котором ты будешь радоваться. Я не знаю, занятия спортом, занятия танцами, чтение любимых книг, чтение любимой музыки, общение с друзьями. Ну найдите что-то, что вас будут выводить хотя бы на какие-то сгустки радости, всплески радости. И уже из этих всплесков можно потом будет что? В себе формировать состояние радости. В себе формировать состояние задора. И когда уже этого состояния станет много, оно уже начнет что? Плавить состояние закрытости. Это состояние начнет плавить любые наши внутренние броню, любые наши какие-то военные положения, любые наши позиции, какие-то любые принципы, которые жестко в нас стоят. Все копья, мечи, колья, чего там у нас еще есть? Будет плавить состояние радости, счастья, задора, пассионарности. Даже состояние искренности в исполнении того, что ты исполняешь. Потому что состояние искренности – это созидающее состояние. Если ты научаешься делать искренне, если ты научаешься быть искренним, если научаешься быть открытым, это уже помогает тебе выйти на уровень светлой стороны силы. На светлую сторону силы, там, где созидающие основания. И уже вот эти созидающие основания начнут постепенно что? Плавить в тебе все несоответствующее. Это иерархичность. Потому что иерархичность заключается в том, чтобы оставить в себе только то, что тебя развивает. Если резюмировать, самое главное, суть иерархичности – оставить в себе только то, что тебя развивает. И исключить все то, что не приносит развития, не приносит радости, не приносит счастья, не приносит, вот вы знаете, именно поточности жизни, не приносит вот этой пассионарности и задора. Исключить, завершить, я не знаю, генезировать, реплицировать любым процессом, который вам доступен. Вот это очень важно. Поэтому попробуйте. Сегодня вас на эту иерархичность будут настраивать аватары. Сегодня ракурсом этой иерархичности вас будут растеребливать. Но понимаете, не так. Давайте только не будем грушами висящими, боксерскими, чтобы нас не насильно теребили, да? А все-таки, чтобы это состояние шло от нас. Все-таки, чтобы это состояние было нашим волеизъявлением. И опять же, не воспринимайте это как задание. Не воспринимайте, а то опять же у нас будет, знаешь, солдат Джейн. Готов. Всегда готов. Напряжен. Ну что, радоваться? Я готов. Счастье? Сейчас буду синтезировать. Чтобы у нас даже к этому не было состояния воина. Как это? Команда радости. Вперед! Будь готов, всегда готов, да. Отряд радости и счастья перенаправляется на штат 1320-ю высокую цель, ну, реальность метагалактики ФА. как это, перекидывается, знаете, когда команды военные перекидываются, фронт радости и счастья перекидывается на территорию метагалактики, чтобы ее там развернуть. Не воспринимайте это как войну. Как это, сейчас, у нас сейчас начнется очень интересная позиция. Типа, ну что, пойдем воевать с собой? У нас же очень часто, мы в нашу подготовку идем как на каторгу. Мы считаем, что мы идем воевать с собой. Со своими неприятностями, со своими какими-то ненужными состояниями. Да нет, ночная подготовка – это вообще-то практика, в которой нас максимально расслабляют, понимаете? Нет более релаксирующей практики, чем ночная учеба. Потому что, во-первых, наше тело спит, во-вторых, нашими вышестоящими телами можно много чего такое сделать. Можно много чего понапридумывать, и можно во многие практики нас наприглашать. Мы потому что, когда наша физика спит, такие там деятельные. Ну, нам нечем контролировать, мы не контролируем физикой ничего. Поэтому мы такие деятельные, мы там участвуем в разных акциях, в разных праздниках, мы там свободны и открыты. Хорошо бы это еще и с физическим телом в бодрствовании также совершать. Поэтому увидите, что ночная подготовка – это самая высокая релаксация из любых возможных.
Релаксация.
Да. Записали. Исполняем.
Да.
Понимаете, о чем? Ну, то есть надо переключиться. Я вот сейчас такой, знаете, немножечко фривольный тон, но он как-то должен нас переключить, потому что иерархичность в состоянии закупоренности, запакованности и неподвижности, она не будет у нас расти. А уж поверьте мне, я почему начала так говорить, потому что вечность Отца, как я уже сказала, это часть, которая является собой единый динамический поток. Поверьте мне, если мы не переключимся со своих состояний зажатости, то мы в вечности не будем себя чувствовать свободно. Мы будем себя чувствовать там, как вот бревна плавающие, вот такие. Вечность хороша, вечность. И с одной стороны я двигаюсь, да? Ну как это вот немножко заторможено. Отец говорит, расслабляйся. Да-да, сейчас расслаблюсь. И вот мы будем, знаете, болтаться, как бревна. Вот так. У нас не будет динамики. У нас будет вот это состояние, когда вот... Это помните, когда ты садишься первый раз, верховая езда на лошадь? Если у тебя нет подготовки, если у тебя нет накоплений верховой езды, то ты вот буквально вот так вот едешь. Хорошо, лошадка красивая. Но я... Скорее, снимите меня отсюда, пусть это закончится. Вот чтобы у нас не было, чтобы мы в вечности Отца себя вот так не чувствовали, да? Хорошо, да? И музыка хорошая, и люди замечательные. Ну только снимите меня с этой лошади, да? Так и здесь, чтобы у нас не было такого, Отец, а можно мне помнить, я выйду вон. Меня здесь не будет. Чтобы у нас такого не было, а чтобы мы все-таки были открыты и были вот в этой. Сейчас вот мы посмеялись, мы хоть немножечко раскрепостились внутри. У нас хоть немного, знаете, вот эта вот внутренняя зажатость, она хотя бы чуть-чуть поплавилась. И то непросто. Непросто. Мы идем с вами стяжать. А как по-другому, понимаете, есть тематики, в которых без дзена не войти. Вот иерархичность – это такое явление, в которое без дзена не получится войти. Там надо быть динамичным, а если динамики нет, надо дзеном вышибать. Хотя бы как-то, чтобы переключились. Мы сейчас идем с вами стяжать философию иерархичности. Если точнее, мы с вами стяжаем 65536-ричную философию иерархичности в условиях изначально мыслящей метагалактики, ракурсом второго курса подготовки. И вот эта синтез философии иерархичности будет в нас взрастать на протяжении каждого синтеза. И вот весь курс в нас эта философия будет взрастать. Вместе с философией познания, которую мы уже с вами стяжали на 17-м. Помните, да? Философия познания была на прошлом синтезе. И вот с каждым следующим синтезом вам будут развертываться новые виды философии, которые необходимо вот в себя, знаете, вот так впитывать, и не просто впитывать, но и как-то, знаете, накапливать материал внутреннего мира на тему нам вот в этих философиях. Даже если мы не понимаем, в чем они отличаются, но хотя бы просто накапливать в себе философский взгляд, философскость, философское восприятие. Потихонечку, постепенно на каждом синтезе, каждой частью в нас эта философия будет формироваться как вот по паду, как одна матрица. И вот философия иерархичности, мы ее сейчас стяжаем как 65536-личное явление в каждом из нас, стяжаем у аватаров синтеза Кутхуми Фаи ночную подготовку. И вот если, исходя из того, что я сказала уже, да, если вы проживаете, прожили, что вам нужно конкретно о чем-то попросить, если вы прям знаете, какое качество вы бы хотели наработать, если вы знаете, в какое бы вы хотели состояние войти, то вы сейчас аватарам это обязательно скажите, объявите, волеизъявитесь на это. И это только кажется, что ну как я в это войду? Там я много-много лет в этом не был, и сейчас вдруг войду. Поверьте мне, сегодня праздничная ночь. Мы первые равные. По вере нашей дано будет нам. Поверьте мне, если у тебя есть запрос, если для данной единицы отца это важно, знаете, как устроят бал на ровном месте. Устроят праздник, если нужно, со всеми состояниями, которые можно достичь в этом. Понимаете? Поэтому попробуйте переключиться на то, что на вот это состояние, когда... Практика есть чудо, когда синтез есть чудо, когда два дня синтеза и между ними ночная подготовка, это не просто ночная подготовка, когда мы пришли, легли, встали, пошли, а когда мы проходим сквозь какое-то чудо, когда мы переживаем какое-то новое состояние, когда мы испытываем то, что никогда не испытывали, когда мы начинаем входить в какие-то новые понимания Отца, которых у нас никогда не было. Фактически, как будто мы, знаете, вот проходим сквозь праздник или проходим, я не знаю, через какой-то бал отца, как мероприятие. Попробуйте так переключиться. И постепенно через вот это восприятие попробуйте пронести это восприятие и вот это состояние дзена вот в течение всего синтеза, чтобы весь курс у нас как раз вот был вот на такой волне. Пусть будет на такой радостной дзеновой волне. И пусть ночная подготовка нами воспринимается как вот это чудо, которое с нами происходит. Мы засыпаем одни, а просыпаемся другими. И это не просто слова, а это факт вечности Отца, который с нами происходит. А это совсем по-другому. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Возжигаем в нас 18-й синтез изначального вышестоящего Отца. И проникаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Переходим в зал ипостаси синтеза Евдива, 65472-ю высокую цельность. Развертываемся изначально вышестоящими догалактически пред аватарами Кутхуми Фаин в форме ипостаси 18-го синтеза изначального вышестоящего Отца. Проникаясь, мы синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми Фаин, стяжаем и возжигаемся синтезом синтеза изначального вышестоящего Отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас в философии иерархичности изначального вышестоящего Отца, как высоким стилем внутреннего динамизма или внутренней динамики каждого из нас и синтеза нас, в росте радости, вдохновения, счастья, искренности, синтезом изначального вышестоящего Отца. Попробуйте сейчас прожить от аватара в синтезе Кутхуми Фаин вот это состояние радости, вот это состояние света, состояние искренности, искристости, состояние даже какого-то задора, который они эманируют вам именно через огонь и синтез. Намагните сейчас вот это состояние от аватаров Кутхуми Фаин. Намагните, проживите внутренним миром своим вот эту поддержку аватаров. Проживите вот это состояние любви аватаров. Когда состояние понимания, когда принимают, понимают, видят, чувствуют, сопереживают. И вот в магнитном огне с аватарами Кутхуми Фаин войдите в максимальную степень открытости, раскрепощенности, неотчужденности, непредубежденности. Насколько это получится сейчас? проникаясь, мы синтезируемся с изначально настоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин и просим каждому из нас направить огонь ночной подготовки и спросите рекомендации у аватаров на ночную учебу. И вот сейчас разверните пред аватарами ваше устремление на ночную подготовку, устремление на то качество, свойство, состояние внутреннего мира, которое вы бы хотели сложить, и проживите от аватаров рекомендацию, даже какой-то совет. И этот совет, он, знаете, вот как дружеский совет. Он может быть очень простым, и он может касаться какой-то конкретного дела на физике, какого-то конкретного даже действия на физике. Попробуйте непредубежденно сейчас воспринимать аватаров. Воспринимайте их как равных. И проникаясь, впитывая заряд от аватаров Кутхуми Фаин, мы синтезируемся, стяжаем каждому из нас 65536 синтезов изначального штающего отца, возжигаясь, синтезируя схум аватаров синтеза Кутхуми Фаин, мы стяжаем каждому из нас 65536 личную философию иерархичности изначального штающего дома, изначального штающего отца, заполняясь, внутренне расширяемся ею, простя изначально вышестоящих аватаров синтезу Кутхуми Фаин, обучить каждого из нас философии иерархичности, максимальной концентрации разных видов практик, разных видов текстов, разных видов тренингов, разных видов направлений, разных законов, принципов, ракурсов восприятия данной философии в нас. И этим проживайте сейчас, вмещая от аватаров Кутхуми Фаин, проживите динамику внутреннего мира. Проживите в теле, она ощущается как вот именно такое течение огня, как состояние определенной, ну можно сказать, вибрации, но это не вибрация, а это вот как постоянное движение огня в теле, как определенное такое гудение в теле, звучание тела, насыщенность, заряженность тела. И проникаясь, в синтезе с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца, в 65537 высокую цельность. Развертываемся изначально вышестоящим метагалактически, предизначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 18 синтеза. И проникая, синтезируя схум изначально вышестоящего отца, стяжаем каждому из нас 65536 синтезов изначально вышестоящего отца. Возжигаясь ими, стяжаем 65536 личную философию иерархичности изначально вышестоящего отца, каждому из нас и синтезу нас. С с расширением динамики внутреннего мира каждого из нас на данный объем иерархичности. И проникаясь, мы развертываемся предизначально рождающим отцом философией иерархичности каждого из нас. И развертываясь, намагничиваем, сопрягаясь с изначально рождающим отцом, ту динамику внутреннего мира, которая есть в отце. И попробуйте динамизировать, активировать свой внутренний мир на максимальную степень, которая вам сейчас возможна, доступна, которую вы можете вместить. Раскрепоститесь сейчас в синтезе с отцом, откройтесь ему внутренне, попробуйте отпустить любые свои состояния зажатости, закрепощенности, заблокированности, запакованности, закупорки. Ведая, не ведая, зная или не зная, вот видя это или не видя, неважно, просто попросите у изначально мечтающего отца, чтобы эта динамика, вот это все поплавила, нейтрализовала. И просим изначально мечтающего отца на объем опустошенного заполнить каждого из нас состоянием радости, синтезом изначально мечтающего отца, как некого задора внутреннего мира, искры внутреннего мира, искренности внутреннего мира, иерархичностью каждого из нас. И то состояние, в котором вы внутренне нуждаетесь, вы можете сейчас у изначально мечтающего отца в этой динамике запросить, намагнитить от изначально мечтающего отца вот это состояние, чтобы хотя бы его прожить, чтобы почувствовать, чтобы оно у вас записалось, и вы его запомнили. И на него, вот на эту запись, уже начали синтезировать свое состояние. И проникаясь, открываясь изначально считающим отцом, синтезируемся глубже с изначально считающим отцом, стяжаем каждому из нас синтез философии иерархичности изначально считающего отца, каждому из нас цельно преображаемся. И синтезируя схуму изначально считающего отца, стяжаем каждому из нас ночную подготовку 18-м синтезом изначально считающего отца. В праздничном явлении синтеза изначального считающего отца данным днем. Первым равным каждым из нас и синтезом нас. Аминь. Благодарим изначального считающего отца. Благодарим аватаров синтеза Кутху Мефаим. Возвращаемся в физическую реальность. В физическом теле развертываем философию иерархичности. И все то состояние, которое мы намагнитили от отца, офизичьте. Офизичивайте в тело.
Сейчас, через 5 минут.
Эманируем все стяженное, возожженное в изначально считающий дом изначально считающего отца. Эманируем все стяженное, возожженное в подразделении Евдива 155-й Евдива цельности Зеленогорск. Эманируем Евдива каждого из нас. И распускаем вот это состояние искры и искренности синтезом изначально считающего отца по сфере Евдива каждого. И преображаясь цельно физически, выходим из практики. Аминь. На сегодня все. Всем спасибо. Завтра в 10.